Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский, с выпуском новостей Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода», новости.
В главных новостях этого выпуска. В Махачкале убит замначальника уголовного розыска Дагестана. В Казани обрушилась часть крыши рынка, ранен один человек. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии. При взрыве машины в центре Махачкалы погиб заместитель начальника уголовного розыска Дагестана Магомед Магомедов. Его водитель ранен. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Тимура Салимова.
Взрыв прогремел около 15 часов в пятницу на пересечении улиц Яракского и генерала Омарова, когда Магомедов возвращался на работу после обеденного перерыва. «Жигули» 14-й модели, в которой находился полковник, буквально разворотило. По мнению работавших на месте происшествия экспертов, взрывное устройство большой мощности было прикреплено к днищу автомобиля. Магомед Магомедов погиб на месте, его водитель получил ранение. Имя Магомеда Магомедова фигурировало в так называемых списках смертников, которые время от времени изымаются у убитых или задержанных маджахедов из Дагестана. В этом списке фамилии приговоренных к ликвидации сотрудников правоохранительных органов, в том числе и командированных в Дагестан из других регионов России. В феврале и апреле прошлого года на месте, где сегодня погиб Магомедов, уже обезвреживали взрывные устройства. А улица генерала Омарова названа так в честь заместителя министра внутренних дел Дагестана, генерала Магомеда Омарова, убитого в Махачкале 2 февраля прошлого года. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Казани обрушилась часть крыши продуктового рынка. Пострадал один человек. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Павлов.
Обрушение крыши павильона рынка, расположенного на пересечении улиц Фрунзе и Восстания, произошло в 15 часов. Кировский рынок сравнительно небольшой и был построен всего несколько лет назад. Здание представляет собой каменный ангар с блочно-металлической кровлей. Разрушена оказалась часть крыши, составляющая приблизительно 1/3 от общей площади. Сейчас на ней работают спасатели. Пока достоверно известно об одной пострадавшей женщине, которую увезли на скорой помощи. Продавцы рынка говорят, что ушибы получила еще одна. Погибших, по предварительным данным, нет. По словам людей, работавших на рынке, снег на крыше чистили, но вот как давно и насколько хорошо, они сказать не могут. К тому же все последние дни в Казани шел снегопад. В данный момент ведутся спасательные работы. На место происшествия прибыл министр по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан Валерий Власов. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
В Тирасполе около 20 тысяч человек приняли сегодня участие в митинге против введенных Украиной новых таможенных правил. В Приднестровье называют новые правила экономической блокадой. Отныне грузы из Приднестровья, направляющиеся на Украину, должны проходить молдавскую таможню. Приднестровье поддержала Россия. Госдума приняла сегодня резолюцию с осуждением Украины и Молдавии за экономические санкции. Власти Украины заявляют, что решение было принято с целью пресечения контрабанды. В Варшаве у посольства России в четверг был организован пикет с требованием признать расстрелы польских офицеров в Катыни геноцидом. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Участники пикета протестовали против недавнего решения Главной военной прокуратуры России, которая постановила, что расстрелянные в Катыни польские офицеры, полицейские, врачи и священники не являются жертвами сталинских репрессий. «Мы не согласны с таким провокационным решением. Это как продолжение советской лжи. Сначала в Москве говорили, что поляков расстреляли немцы, а теперь хотят сделать из расстрелянных в Катыни уголовников», заявил председатель Катынского комитета Стефан Мелек. Несколько десятков человек держали в руках плакаты с надписями «Хотим правды», «Катынь – советский геноцид». В 1940 году решением Политбюро во главе со Сталиным без суда и следствия были расстреляны около 22 тысяч поляков, взятых в плен в результате раздела Польши, Германии и Советским Союзом в сентябре 1939-го. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз угрожает ужесточить санкции против Белоруссии, если результаты президентских выборов окажутся подтасованными, а голосование пройдет с нарушениями. С этим предостережением выступила член руководства Евросоюза Бенита Ферреро-Вальднер на открывшемся в Зальцбурге совещании министров иностранных дел 25 стран ЕС. Президентские выборы в Белоруссии 19 марта. В центре Тбилиси возобновилась акция протеста оппозиции против запрета на торговлю без кассовых аппаратов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В пятницу в митинге протеста участвовали от 1000 до 2000 человек. Один из лидеров парламентской оппозиции, руководитель консервативной партии Коба Давиташвили, заявил, что если власти не пойдут на уступки, оппозиция инициирует кампанию гражданского неповиновения. Накануне несколько депутатов парламента Грузии от оппозиции даже угрожали объявить голодовку в приемной премьер-министра Зураба Ногайдели, если тот не встретится с ними и не выслушает требования торговцев. Встреча состоялась, но завершилась ничем. Господин Ногайдели заявил, что правительство не пойдет на уступки, поскольку использование кассовых аппаратов при всех формах торговли – единственный способ борьбы с контрабандой и сокрытием налогов. Премьер-министр обвинил оппозицию в стремлении дестабилизировать обстановку в стране и предупредил, власть достаточно сильна, чтобы не допустить хаоса. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Принадлежащая властям Дубая компания, которая недавно приобрела контроль над 6 американскими портами, отказалась от управления ими. Американский сенатор Джон Уорнер зачитал в Сенате заявление компании DP World.
Для того, чтобы сохранить тесные отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами и Соединенными Штатами, DP World решила полностью передать управление портами в США.
Какой американской компании передается управление, неизвестно. Конгресс США выступил против передачи контроля над американскими портами арабской компании. В Ираке в пятницу прогремели 3 мощных взрыва. Одна заминированная машина взлетела на воздух в Эль-Фалудже, убиты 4 человека. Водитель-смертник подогнал грузовик к полицейскому участку. 2 заминированные машины взорвались в Самаре, погибли 3 человека среди жертв имам суннитской мечети. В Багдаде обнаружены тела 6 мужчин, которых сначала пытали, а потом застрелили. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Махачкале убит замначальника уголовного розыска Дагестана. В Казани обрушилась часть крыши рынка, ранен 1 человек. Евросоюз угрожает ужесточить санкции против Беларуси.
Это был выпуск «Последних известий». Его представила Александра Финкельштейн. В Москве 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Журнал Forbes опубликовал список миллиардеров мира. Государственная дума России обсудила ситуацию в Приднестровье. Победитель баскетбольного турнира на Олимпийских играх 1972 года вспоминает мюнхенскую трагедию, связанную с захватом заложников палестинскими террористами. Эти и другие темы в очередном 3-м информационном часе нашей программы. Итак, журнал Forbes опубликовал список миллиардеров планеты. В него вошли 793 человека, на 102 больше, чем в прошлом году. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Самым богатым человеком в мире последние несколько лет остается глава компании Microsoft Билл Гейтс. Согласно данным Forbes, состояние 50-летнего бизнесмена оценивается в 50 миллиардов долларов. Второе место в списке Forbes тоже у американца Уоррена Баффета, основателя и главного менеджера компании Berkshire Hathaway. У него на 8 миллиардов меньше, чем у Гейтса. Миллиардеров за последний год стало на сотню больше. Их общий доход увеличился на 18%. Как отметила в предисловии к рейтингу главный редактор Forbes Луиза Кролл, локомотивом такого роста стали находящиеся в периоде становления фондовые рынки, такие, к примеру, как российский, капитализация которого с февраля 2005 года по февраль 2006 повысилась на 108%. В целом же, говорят обозреватели, в мире, к сожалению, действует все то же старое правило – богатые становятся богаче, а бедные – беднее. В то же время подчеркивается, что из 793 самых богатых людей планеты более половины, 453, свое состояние сделали сами. Среди миллиардеров сегодня 78 женщин, на 10 больше, чем в прошлом году. Самая юная в списке – Хинд Харири, дочь убитого премьер-министра Ливана Рафика Харири, говорит главный редактор журнала Forbes Стив Forbes.
В нашем списке новый самый молодой миллиардер. Ей 22 года, ее зовут Хинд Харири. Она дочь убитого премьера Ливана.
Стив Forbes отметил, что состояние семьи Харири с момента убийства Рафика выросло в 4 раза за счет удачных вложений в акции. Среди других любопытных открытий Forbes'а появление в списке чешского миллиардера Петра Келнера, говорит журналистка издания Элисон Фасс.
Он использовал возможности приватизации в своей стране и сделал свою страховую компанию богатой. Она стоит теперь 3 миллиарда долларов. Он перепродал крупнейший чешский телеканал американскому миллиардеру Роналду Лаудеру. Это было по-настоящему интересное бизнес-решение.
Больше всего миллиардеров по-прежнему в Соединенных Штатах. 371 человек. Россиян в списке Forbes на этот раз 33. В первой сотне 12. Первый среди представителей России Роман Абрамович, губернатор Чукотки и владелец футбольного клуба «Челси». Состояние Абрамовича журнал оценил в 18 миллиардов 200 миллионов долларов. На 37-м месте президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов – 11 миллиардов. Вслед за ним с небольшим отрывом идут хозяин Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, совладелец нефтяной компании ТНК «БП» и алюминиевой компании «Суал» Виктор Виксельберг и председатель совета директоров «Альфа-групп» Михаил Фридман. Луиза Кролл отмечает положительную тенденцию в связи с российским представительством в списке.
Сейчас источником возникновения исчезновения сверхбогатства в России стал товарный рынок. В нашем списке появился новый русский по имени Рустам Тарико, который на самом деле сделал деньги не на нефти, газе и чем-то таком, а на создании бренда высококачественной водки и сейчас занимается кредитным бизнесом. Он дает кредиты людям, которые хотят купить стиральные машины и тому подобное.
Негативные тенденции отмечают социологи. Ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады Леонид Седов говорит, что в России разрыв между бедными и богатыми с каждым годом становится все больше. К рейтингу Forbes Леонид Седов отнесся с интересом.
Это интересно, конечно, и что-то, какую-то реальность, это, я думаю, схватывается.
По результатам ваших исследований, вот какая тенденция прослеживается? Россиян в этом списке становится все больше и больше с каждым годом.
Что можно сказать? Мы в прошлом году задавали такой вопрос. Какими чувствами вы относитесь к людям, разбогатевшим за последние 10-15 лет? Надо сказать, что довольно стабильные получаются данные относительно чувств. Положительные как бы эмоции и отрицательные эмоции вот в прошлом году были примерно одинаковые, близко к 30%, и то, и другое. Можно отметить, что все эти чувства очень связаны с такими вещами, как возраст, молодые люди, конечно, более положительно относятся, чем старшие возрастные группы. Уровень образования влияет, конечно, чем образованные люди, тем тоже меньше отрицательных эмоций вызывают богатые люди. Ну и, конечно, от потребительского статуса это зависит. Бедные люди, конечно, хуже относятся к богатым, а более обеспеченные лучше.
Зарубежные аналитики отмечают такую тенденцию, что богатые богатеют, бедные беднеют. Как в России с этим?
Происходит все больше расслоение и все больше увеличивается разрыв между богатой частью населения и бедной. Обычно это исчисляется как? Там говорится, что 10% богатых, доход их в 100 раз больше, чем 10% бедных. Вот эти цифры мне сейчас в голову не приходят, и надо бы это отыскать. Но то, что разрыв увеличивается, совершенно очевидно.
Хорошо иллюстрирует расслоение и подмеченная аналитиками журнала Forbes деталь. 25 из 33 российских миллиардеров живут в Москве. Самый же богатый россиянин, Роман Абрамович, напомню, предпочитает Лондон. В списке Forbes есть и 3 украинских миллиардера. О них рассказывает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Бизнесмен Ринат Ахметов, владеющий холдинговой компанией System Capital Management, в списке Forbes занимает 451 место с 1 миллиардом и 700 миллионами долларов. Несмотря на темное прошлое хозяина Донбасса, ему предрекают успех не только в бизнесе, но и в политике. Ахметова называют среди претендентов на пост премьер-министра Украины после предстоящих в конце марта парламентских выборов. Вместе с тем туманными выглядят перспективы другого украинца. 645-ю ступеньку рейтинга Forbes с капиталом в 1 миллиард и 200 миллионов долларов поделили глава корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Сергей Тарута и зять экс-президента Кучмы, глава компании «Интерпайп» Виктор Пинчук. Слово директору Киевского института политических исследований и экономического анализа Игорю Бураковскому.
Что касается господина Пинчука, то его бизнесовые позиции, так сказать, несколько пошатнулись. Часть активов, которыми он владел, они, в принципе, на сегодняшний день находятся в процессе перепродажи. Отдельные активы он уже потерял. Речь идет, скажем, о Криворожстале. Поэтому есть моменты, которые как бы связаны и с изменением, условно говоря, системы власти в Украине, когда люди сегодня не имеют возможности использовать официальные рычаги для увеличения своего богатства.
Примечательно, что в сентябре минувшего года польское издание «Впрост» самым богатым украинцем с капиталом почти в 3 миллиарда долларов называла владельца «Приватбанка» Игоря Коломойского. Однако в обнародованном списке Forbes его имени не оказалось. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Среди самых богатых людей планеты, отмеченных журналом Forbes, миллиардеры из бывшего СССР нашлись только в России и на Украине. Михаил Соленков для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 18:15. Информационную программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная дума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. Постоянные члены Совета безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня обсудят резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Лидер радикальной группировки «Хамас» Халед Машаль назвал объявлением войны намерение Израиля определить границы с палестинцами в одностороннем порядке. В Москве сегодня был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова. В интервью «Радио Свобода» депутат сообщил, что его сына схватили по дороге в школу, избили, а затем вытолкнули из машины, сказав, что похищение – месть за деятельность отца. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Они были задержаны 7 марта. Причина задержания неизвестна, как неизвестно и то, где они сейчас находятся. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 20:00 по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Итоги дня подведет мой коллега Андрей Шар. И главные темы: в Туркмении арестованы журналисты «Радио Свобода». Американское командование приняло решение о закрытии тюрьмы Абу Грайб в Багдаде. Новым премьер-министром Косово стал бывший генерал партизанской армии Агим Чеку. По данным журнала Forbes, Москва вышла на второе место по количеству миллиардеров. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. В своих предыдущих обзорах вы довольно часто упоминали о публикациях, касающихся желания Объединенных Арабских Эмиратов купить компании, контролирующие американские порты. Сейчас известно, что Сенат и Конгресс проголосовали против этой сделки. Есть ли какие-то публикации на эту тему?
Здравствуйте, Андрей. Да, неудивительно, что мы говорим об этом часто. Статьи на эту тему встречаются почти каждый день. Я имею в виду редакционные статьи. Вот сегодняшняя газета «Вашингтон-Пост» пишет в своей редакционной статье: «Во имя борьбы с терроризмом Сенат восстал против своих республиканских лидеров и вместе с Палатой представителей проголосовал за предотвращение попытки компании из дружеской арабской страны сделать небольшое капиталовложение в Соединенных Штатах». Дубай тут же выбросил белый флаг и объявил, что полностью откажется от американской сделки, включая управление 6 портами. Быстрота, с какой-то заявление было сделано, показывает, что речь идет только о бизнесе и только о нем, а не о замышляемом нападении на Балтимор. «Наш храбрый Конгресс добился многого», — иронично замечает газета «Вашингтон-Пост». «Он не только безрассудно расстроил сделку, но и послал сигнал арабскому миру, что американцы, возможно, не в состоянии отличить дружественных бизнесменов от членов Аль-Каиды». «Вашингтон-Пост» далее пишет: «Дубай принимает сотни американских военных кораблей. Он помогает американским разведслужбам раскрывать механизмы финансирования террористических организаций и сотрудничает по проблеме распространения ядерного оружия. Но все это ничего не значит для нашего храброго Конгресса. А как насчет ущерба американской безопасности, экономике и отношениям с союзниками? И это ничего не значит для конгрессменов. Пока суд до дела, инвесторы из арабских стран подумают дважды, прежде чем иметь дело со страной, где их бизнес может быть экспроприирован», — пишет «Вашингтон-Пост». «При том, насколько высоки цены на нефть, сейчас самое неподходящее время отпугивать иностранных инвесторов». Далее в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится: «Кто-то может винить американский народ, единодушно выступивший против сделки. Но именно Конгресс привлек внимание публики к проблеме, ложно представив ее как куплю-продажу американских портов и не упомянув, что охраной портов ведает береговая охрана. Конгресс посеял бурю и сам пал под ее натиском». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, какие еще статьи привлекли ваше внимание сегодня?
Редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». В ней речь идет о том, что американский космический зонд «Кассини» зарегистрировал с расстояния почти в 200 километров над поверхностью спутника планеты Сатурн водяной гейзер. Это открытие американских ученых стало первым случаем, когда за пределами Земли был обнаружен водяной пар, что означает, что на спутнике Сатурна могут быть условия, подходящие для возникновения там жизни. Циники могут увидеть в этом сообщении политическую подоплеку, пишет «Нью-Йорк Таймс». Возможно, что НАСА, при том, что финансирование его исследовательской работы урезается в угоду проведения ремонтных работ на шаттле, захотело показать, какие замечательные исследования оно проводит. Или же озабоченные ученые, опасаясь, что из бюджета будут исключены полеты автоматических исследовательских зондов, хотели продемонстрировать, какую важную работу они делают, и как будет жалко, если ее придется сократить. Намеревались ли они это сделать или нет, но эффект от сообщения об открытии именно такой, пишет «Нью-Йорк Таймс». И далее в редакционной статье говорится, на спутнике Сатурна не было замечено воды в жидкой форме, но ясно был виден водяной пар и частички льда, что может говорить о том, что под поверхностью находится вода. Предположение, что на этой ледяной планете, возможно, есть условия для существования простейших организмов, говорит о том, что поиски признаков жизни в космическом пространстве должны продолжаться и в более широком масштабе. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати подготовила и представила в прямом эфире «Радио Свобода» наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. В Москве 18 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня депутаты Государственной Думы России приняли заявление об обострении ситуации вокруг Приднестровья в связи с введением властями Украины и Молдавии нового таможенного режима на Приднестровском участке украинско-молдавской границы. Заявление, согласно решению российских парламентариев, будет направлено в Европейский парламент, Верховный Совет Украины, Парламент Республики Молдова, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики и даже в американский Конгресс. В Нижней палате российского парламента сегодня работал Карен Агамиров.
Государственная Дума, говорится в заявлении, выражает серьезную озабоченность в связи с усилением напряженности и обострением ситуации вокруг Приднестровья, возникшими в результате введения Украины и Молдавии без предварительного уведомления приднестровской стороны нового таможенного режима перемещения товаров через приднестровский участок украинско-молдавской границы. Такая акция украинских и молдавских властей наносит масштабный ущерб экономике Приднестровья и может повлечь за собой гуманитарную катастрофу, жертвой которой станет население этого региона, значительная часть которого является российскими соотечественниками, в том числе гражданами Российской Федерации, а также гражданами Украины. Государственная Дума констатирует, несмотря на неоднократные заявления властей Украины и Молдавии о том, что применение экономических санкций в отношении Приднестровья недопустимо, и решение о новом таможенном режиме должно приниматься с участием приднестровской стороны, Приднестровье, вопреки положениям пункта 3 меморандума об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем, подписанного в Москве 8 мая 1997 года, не участвовало в принятии этого решения, которое прямо затрагивает его интересы. Решение, устанавливающее экономическую блокаду Приднестровья, говорится в заявлении Государственной Думы, нарушает его право самостоятельно устанавливать и поддерживать международные контакты в экономической, научно-технической и культурной областях, закрепленные в указанном меморандуме, который подписали в том числе Украина и Молдавия, причем Украина в качестве государства-гаранта. Депутаты Государственной Думы считают, что наведение порядка на границе, как это утверждают власти Украины и Молдавии, на самом деле есть не что иное, как применение экономических санкций в отношении Приднестровья с целью заставить его согласиться с такими вариантами решения данной проблемы, которые на практике означают нарушение права Приднестровья на особый статус, определенный международно-правовыми документами. Государственная Дума полагает, что действия властей Украины и Молдавии еще больше обостряют ситуацию вокруг Приднестровья и затрудняют урегулирование Приднестровья. Депутаты Государственной Думы считают, что должен быть восстановлен существовавший до 3 марта 2006 года таможенный режим перемещения товаров через Приднестровский участок украинско-молдавской границы. И все заинтересованные стороны должны незамедлительно провести переговоры и консультации, как это предусмотрено в упомянутом меморандуме. Вот такое заявление было вынесено на рассмотрение депутатов. Сергей Бабурин, фракция «Родина», и Тамара Плетнева, фракция КПРФ, посчитали его текст слишком мягким.
Чтобы нам не уподобляться Анатолия Апольда. А пока у нас тональность заявления: ребята, давайте жить дружно. Можно ли рассчитывать, что комитет по делам СНГ готовит более развернутый документ, и мы, наконец, тоже в следующем документе будем называть это государство надлежащим образом? Не абстрактное Приднестровье, а Приднестровская Молдавская Республика.
В постановляющей части нам обязательно как-то заканчивать-то хоть нужно другим выражением. Ну, например, в противном случае Россия оставляет за собой право. Мы можем тут много вариантов взять.
Тем не менее, заявление было принято в первоначальном виде. Карен Агамиров, Радио Свобода, из Нижней палаты парламента.
Московское время 18 часов 24 минуты. Вы слушаете программу «Время свободы». В районном суде Екатеринбурга рассматривается иск туристки, которая во время поездки в Турцию попала в тюрьму по обвинению в подделке денег. Она намерена взыскать 100 тысяч рублей с екатеринбургской туристической фирмы и предъявляет также претензии турецкой стороне. В поисках справедливости истица готова дойти до Европейского суда по правам человека. О деталях происшествия ее и ее адвоката расспросила корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канай.
Гость екатеринбургской студии «Радио Свобода» Ольга Поломарчук, туристка, вместо отдыха попавшая в турецкую тюрьму, и юрисконсульт Павел Зинков. Ольга, хотелось бы узнать, с чего началось все дело у вас?
В 2004 году обратились мы в турфирму, купили путевку на 2 недели. Фирма изначально не предоставила мне никакую информацию. Название встречающей фирмы было написано неправильно. Прилетели в Турцию, вышли из самолета, я ищу, значит, табличку определенного названия, найти не могу. Кое-как нашли. Молодой человек, который был в автобусе, оказался совсем не нашим гидом. Нас перевезли в отель, показали вход в отель и сказали: вперед.
А вы ездили одна или с мужем, с детьми?
Я поехала со своим сыном, 13 лет. Когда мы туда пришли, внутрь зашли, значит, какие-то обшарпанные кресла стоят, кондиционера нет. Номер нам достался с сыном. Двухместная кровать была одна на двоих.
А тюремная история с чего началась?
Вот, а тюремная история, как-то с ним пошли с пляжа, зашли в магазин за мороженым. Подала 20-долларовую купюру. Продавец мне сразу сказал: она фальшивая. И я по магазинам там вообще не ходила. Мы просто ходили к морю, лежали на пляже, и все. То есть однозначно, что эту купюру мне дали здесь же. Я, естественно, сказала это продавцу. Он, значит, занервничал, там начал мне сразу хамить.
Вы общались с ним на русском языке?
На русском языке, да. Вот. А когда пришли в отель, там ждала полиция. Потом нас забрали просто в участок, ничего не объясняя. То есть мне не говорили в принципе ничего. То есть я не знала, что сказал продавец. Я не знала, что говорят полицейские между собой.
Павел, могла ли Ольга отказаться от поездки в полицию?
Требования полиции, стороны пребывания нужно выполнять, чтобы не допускать эскалации конфликта, но хотя бы для начала все документы должны быть составлены на русском языке, а общаться с полисменами только в присутствии представителя консульского учреждения.
Ольга, и так вы провели достаточно долгое время в участке. Что происходило дальше?
Потом полиция нас отвезла на ночь в какой-то изолятор вместе с сыном, и уже на следующий день мы попали вот в эту тюрьму для иностранцев всех, которые вот ожидают там депортации. И нас в конечном итоге просто депортировали, мы прилетели в Екатеринбург.
Какие требования вы предъявляете к турфирме, которая отправила вас в Турцию, и какие претензии непосредственно к турецкой стране?
К турфирме у меня претензии таковы, что они не дали мне совершенно никакой информации об особенностях, допустим, полицейских или еще что-то. Не предоставили ни одного телефона, то есть уже находясь в участке, я очень хотела дозвониться до консула.
Ну, вы в какую-то сумму оценили свой моральный ущерб?
Да, я оценила 100 тысяч, хочу с них получить.
В чем вы обвиняете турецкую сторону и что бы вам хотелось получить?
Меня задержали по звонку вот этого продавца. Но это выяснить все не составляло труда. Это были какие-то минуты. Мы потом получили из банка бумагу, что действительно доллары фальшивые, но определить их невозможно. О чем я им и говорила. Банк дал справку о том, что эти доллары именно в ходу в Турции. У меня вот все купюры лежали в сейфе. Там ни одной фальшивой, естественно, не было. Я привезла все банковские деньги. Но я считаю, что здесь было просто какое-то пристрастное вот именно отношение.
Павел, дело начало уже рассматриваться в одном из районных судов Екатеринбурга. Вы, как юрист, какие прогнозы можете дать? Есть ли шансы и какие у Ольги на восстановление справедливости?
По закону об основах туристской деятельности в Российской Федерации турфирма обязана обеспечить личную безопасность ее клиентов в стране пребывания. Необходимо предоставить достоверную информацию о правилах въезда в страну, о обычаях.
А что касается претензий, которые предъявляет Ольга турецкой стороне?
Имеет место нарушение международных конвенций.
Я просто хочу добавить, добавить, что наше консульство, оно прислало официальные бумаги, что там были консультации с известными турецкими адвокатами, которые, в общем-то, подтвердили, что было нарушение турецких законов, не только международной конвенции, но было нарушение, прямое нарушение турецких законов. И, в принципе, они готовы представлять мои интересы в суде в турецком.
Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была пострадавшая туристка Ольга Паламарчук и юрист-консульт Павел Зинков.
Вопросы гостям студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге задавала моя коллега, корреспондент Татьяна Канахина. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский в 22 часа по московскому времени. Сразу после новостей в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», который сегодня ведет моя коллега, обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Среди тем сегодня европейская тенденция, экономический протекционизм или экономический патриотизм, фестиваль «Единый мир», гендерный монтаж и сколько генно-модифицированных продуктов продается в России. А завершить сегодняшний выпуск, на мой взгляд, потрясающий по своей интересности тема, это «Соль в истории человечества». Аналитический радиожурнал «Время и мир» в нашем эфире в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. Депутаты обвинили Молдавию и Украину в экономической блокаде непризнанной республики. По новым правилам, все грузы из Приднестровья должны проходить молдавскую таможню. Постоянные члены Совета Безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня обсудят резолюцию МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Консультации проводятся в преддверии заседания Совета Безопасности, намеченного на будущую неделю. Лидер радикальной группировки «Хамас» Халед Машаль назвал объявлением войны намерение Израиля определить границы с палестинцами в одностороннем порядке. Исполняющий обязанности израильского премьера Эхуд Ольмерт заявил, что до 2010 года Израиль полностью отделится от палестинцев. В Москве сегодня был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова. В интервью «Радио Свободы» депутат сообщил, что его сына схватили по дороге в школу, избили, а затем вытолкнули из машины, сказав, что похищение – месть за деятельность отца. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении двух корреспондентов «Радио Свобода». Корреспонденты были задержаны 7 марта. Причина задержания неизвестна, как неизвестно и то, где они сейчас находятся. В Барнауле прошли предварительные слушания по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакт» в связи с так называемым карикатурным скандалом. Суд удовлетворил просьбу агентства дать ему возможность до завершения процесса продолжать свою работу. В Новосибирске военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно старшего сержанта, избившего рядового. Прокуратура Милана направила в суд запрос о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и его британского адвоката Дэвида Милза. Обоих обвиняют в коррупции и сокрытии информации от суда. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 10 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
Передача к десятилетию гибели французского писателя, лауреата Нобелевской премии Альбера Камю. У микрофона Георгий Адамович. 10 марта 70-го года.
Альбер Камю погиб в автомобильной катастрофе 4 января 1960 года. 46 лет от роду. Для французской и даже мировой литературы это была очень большая потеря, что признали даже его идейные противники, как Сартр и многие другие. Два его романа «Незнакомец» и «Чума» разошлись в количестве около 2 миллионов экземпляров каждый. Но сразу выделился он среди своих литературных сверстников не столько величиной, сколько духовными особенностями таланта. Первая его повесть «Незнакомец» вышла во время войны. И вот внезапно раздался голос, всех заставивший насторожиться. Слышалось в нем что-то, напоминавшее некоторых великих писателей прошлого. Но вскоре стало для всех ясно, что повесть эта Событие в том смысле, что явился в литературу человек, способный возвеличить ее значение как насущного дела. К России, к новой истории у Камю был постоянный напряженный интерес. Не раз говорил он, что нет для него в литературе имен более дорогих, чем Толстой и Достоевский. Философ Жан Гранье, бывший учитель Камю в Алжирском лицее, приводит в предисловии к собранию его сочинений замечательные его слова. «Мечта каждого писателя, — утверждал Камю, — должна бы заключаться в том, чтобы, усвоив все, что есть в бесах, написать когда-нибудь «Войну и мир», то есть путем смирения и мастерства прийти к всечеловеческому искусству». Камю не делал себе иллюзий и знал, что в творчестве своем он еще много ближе к бесам или к парамазам, чем к «Войне и миру». По складу своему он был скорее язычником, греком, чем христианином и мистиком, что и вносит в его творчество раздвоенность между влечением к счастью, к свету, к солнцу и неумолимой нравственной требовательностью. Наиболее отчетливо это, пожалуй, выражено в сравнительно поздней, короткой повести «Ла Шит», «Падение» и два ли не самым совершенным его произведением.
Георгий Адамович об Альбере Камю. Радио «Свобода». 10 марта 70-го года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Московское время 18:35. Нашу программу продолжит «Панорама высоких технологий». У микрофона обозреватель Александр Костинский.
Главная тема выпуска. 9 марта в Ганновере, Германия, открылась одна из крупнейших компьютерных выставок CeBIT-2006. В течение недели компании со всего мира будут демонстрировать здесь последние достижения и разработки. В прошлом году технологическое шоу в Ганновере посетили почти 450 тысяч человек. На этот раз организаторы надеются привлечь более 500 000 посетителей. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Хотя на выставке будут демонстрироваться самые разнообразные компьютерные достижения, основной темой станет мобильность во всех аспектах. Это ультрапортативные модели, среди которых компьютер Оригами, продвигаемый компанией Microsoft. Это беспроводные соединения, например, внешний диск компании Seagate, который подключается к компьютеру с помощью беспроводного USB-интерфейса. И это, конечно, беспроводной доступ к самому разному контенту. И в первую очередь мобильное телевидение, которое активно продвигает компания Nokia.
Новости коротко. На выставке CeBIT-2006 компании Aztec и Kingston продемонстрируют компьютер с процессором, работающим на тактовой частоте почти 5,5 ГГц. В компьютере применяется разогнанный чип Intel Pentium 4. Главным достижением разработчиков является система охлаждения. По утверждениям разработчиков, она существенно повышает стабильность работы процессора на повышенной тактовой частоте. В компьютере также установлена вспомогательная система водяного охлаждения. Цена компьютера не сообщается. Компания LG Philips сообщила о разработке самой большой в мире жидкой кристаллической панели. Ее диагональ составляет 100 дюймов. Дисплей имеет размеры 195 на 225 сантиметров. До этого момента рекордсменом была жидкокристаллическая панель размером 84 дюйма. Французские парламентарии планируют на следующей неделе повторно рассмотреть вопрос о легализации обмена музыкой и фильмами в интернете. В декабре большинство членов парламента проголосовали в поддержку загрузки неограниченного количества материалов из сети за небольшую фиксированную плату. Если подобный закон будет принят, то Франция станет первой страной, где будет официально разрешен файлообмен материалами, защищенными копирайтом.
Это была «Панорама высоких технологий». Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко прошла торжественная церемония награждения лауреатов премии гильдии киноведов и кинокритиков России. Премия называется «Белый слон», рассказывает Марина Тимашева.
Премия вручается в 8-й раз, но впервые не под патронатом Марка Руденштейна. Покровительство руководства телеканала СТС Александра Роднянского и Игоря Толстунова не замедлило отразиться на самой церемонии. Она была оформлена с большим вкусом. Музыкальных пауз было всего две. Режиссер Тигран Кеосаян и актеры Михаил Ефремов и Екатерина Волкова оказались замечательными исполнителями английских и французских эстрадных песен. Остальное шло по заведенному ритуалу. На экран проецировались фрагменты фильмов, на сцену за фигуркой прозрачного хрустального слоника работы знаменитого аниматора Ивана Максимова поднимались победители. Однако решения гильдии киноведов и кинокритиков принципиально отличались от тех, что были приняты «Золотым Овеном» и «Золотым Орлом». Разве что анимационный проект «Гора самоцветов» стал обладателем и «Орла», и «Слона». Лучшим документальным фильмом признана на сей раз «Блокада» Сергея Лазницы. Специальная премия имени Мирона Черненко вручена директору музея кино Науму Клейману. Лучшим зарубежным фильмом российского проката признано «Дитя братьев Дарденов». «Три слона» достались фильму «Мистификация» Алексея Федорченко «Первый на Луне» за лучший дебют, сценарий и работу художников. Две награды ушли картине Алексея Германа-младшего «Гарпастум», оператору Олегу Лукичеву и исполнителю мужской роли Даниле Козловскому. Наконец-то вспомнили об одном из лучших фильмов года. «Требуется няня» Ларисы Садиловой. Сыгравшая зловещую роль няни Марина Зубанова получила своего слона. Отметили роли второго плана, а именно Оксану Фандеру и Сергея Гармаша в картинах «Статский советник» и «Бедные родственники». Но героем вечера по праву стал Александр Сакуров. Фильм «Солнце» завоевал три награды. Одну за музыку Андрея Сигле и две главные – лучший фильм и режиссура. Замечу, что продюсеры картины убедительно просили изъять «Солнце» из списков «Золотого орла» и «Ники». Но к гильдии киноведов ни с чем подобным они не обращались. На мой вопрос, почему такое исключение было сделано для премии «Белый слон», Александр Сакуров ответил.
Для меня связь с кинопрессой, людьми, исследующими кино, является принципиально важным. Это люди, которые очень часто помогают мне по-настоящему. Я нуждаюсь в поддержке кинопрессы. Тепло понимания, труд понимания, нет этому цены.
Три главных лауреата «Солнце», «Первый на Луне» и «Гарпастум» – это фильмы, действия которых происходят в первой половине 20 века. Все они сняты весьма изощренно по форме, но при этом удивительно ясно по сути и мысли. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:41. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». Сегодня ее ведет мой коллега Кирилл Коблин.
В 60-летний юбилей фултонской речи Уинстона Черчилля, той самой, с которой, как считается, началась холодная война, уже две недели обсуждается на российских политических интернет-сайтах. Мы уже говорили о статье главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова, где он оценивает возможность новой холодной войны не между бывшими противниками, а с участием новой силы религиозного фундаментализма. А вот обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц считает, что и старый конфликт по линии Вашингтон-Москва не исчерпан. Свидетельством тому, по его мнению, является вышедший на днях доклад американского негосударственного Совета по международным отношениям, содержащий жесткую критику внешней политики России и довольно неприятные для Москвы рекомендации администрации Джорджа Буша. Статья Гольца называется «Фултонский доклад» с вопросительным знаком.
Авторы доклада предлагают весьма жесткие меры в отношении Москвы. В частности, не прекращая участие России в «восьмерке», вернуться к встречам в рамках 7 промышленно развитых государств и тем самым продемонстрировать Кремлю, что его поведение не укладывается в нормы, принятые в этом элитном клубе. Предлагается подумать, так ли уж нужен Совет Россия-НАТО. Доклад рекомендует и меры, которые прямо задевают интересы новой путинской олигархии.
Александр Гольц делает вывод.
И, наконец, главное, вместо деклараций о партнерстве, которые уже потеряли содержательный смысл, доклад констатирует, что настало время перейти к избирательному партнерству в тех немногих областях, где российские и американские интересы пока что совпадают.
Я спросил у автора статьи обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца, насколько серьезно следует относиться к выводам доклада американской, хоть и достаточно влиятельной, но все-таки неправительственной организации.
Очень долго, извиняюсь,
извиняющимся тоном западные аналитики говорили о том, что вот сотрудничество с Россией идет вроде бы ничего, но существует разрыв в базовых ценностях. И вот теперь, помимо известной уже констатации того, что в России проблемы с демократией, происходит дедемократизация, то в России проблемы со свободой слова, устанавливается такой мягкий авторитаризм, авторы доклада, современного доклада Совета по внешней политике делают несколько выводов, на которые до них никто не отважил. Они говорят, что дело не просто в разрыве в базовых ценностях, а в том, что этот разрыв приводит к такой внешней политике России, которая уже противоречит американским интересам. От этого доклада легко можно отмахнуться. Ну, подумаешь, несколько людей, большинство из них связано с демократической администрацией США, выступили неким докладом. Точно так же в 1946 году Сталин пренебрежительно отмахнулся от фултонской речи Черчилля. Просто через 3 года появилась НАТО.
Мнение Александра Гольца, обозревателя сетевого издания «Ежедневный журнал». Русский политический интернет. Кирилл Кобрин.
Московское время 18:45. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла резолюцию, призывающую власти Украины и Молдавии восстановить прежний таможенный режим на границе между Приднестровьем и Украиной. Депутаты обвинили Молдавию и Украину в экономической блокаде непризнанной республики. Постоянные члены Совета безопасности ООН, США, Россия, Китай, Франция и Великобритания сегодня обсуждают доклад МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Лидер радикальной группировки «Хамас» Халид Машаль назвал объявлением войны намерение Израиля определить границы с палестинцами в одностороннем порядке. В Москве сегодня был похищен и избит 16-летний сын депутата Госдумы России от фракции «Родина» Михаила Маркелова. Международная правозащитная организация «Комитет защиты журналистов» глубоко встревожена арестом в Туркмении 2 корреспондентов «Радио Свобода». В Барнауле прошли предварительные слушания по иску о закрытии алтайского информационного агентства «Банк-Факт» в связи с так называемым «карикатурным скандалом». В Новосибирске военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно старшего сержанта Степана Ходорова, избившего рядового. Прокуратура Милана направила в суд запрос о возбуждении уголовного дела против премьер-министра Италии Сильвио Берлускони и его британского адвоката Дэвида Милза.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Государственная Дума России одобрила сегодня в 3-м заключительном чтении закон о потребительской корзине. Она включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. Величину потребительской корзины предлагается определять не реже 1 раза в 5 лет, повышая ее пищевую и биологическую ценность за счет увеличения объемов потребления мяса и мясопродуктов, рыбы, молока, фруктов и ягод, а также снижения норм потребления хлебных продуктов и картофеля. Новый порядок определения потребительской корзины, по словам председателя Комитета Государственной Думы по труду и социальной политике Андрея Исаева, отличается от действующих сейчас правил.
Потребительская корзина – это не норма, это минимум. И поэтому, когда мы говорим о минимальных потребностях человека, то в эти минимальные потребности впервые, кстати говоря, включены в том числе не только материальные, но и культурные запросы. Это хорошо. Услугами культуры подразумевается и возможность покупать книги, и ходить в театр, и в кино, а рассчитывался минимальная потребность человека.
Граждане России купили в январе иностранной валюты на 55% меньше, чем в декабре прошлого года, сообщил Центральный банк, отметив, что в январе традиционно отмечается резкий спад активности населения на рынке наличной валюты. В структуре спроса доля американского доллара сократилась с 88% до 83%, тогда как доля евро увеличилась с 12% до 17%. Объем банковских кредитов, выданных населению России на покупку жилья, увеличился в 2005 году 2,3 раза до 126 миллиардов рублей, говорится в материалах Центрального банка. По текущему курсу это 4,5 миллиарда долларов. Объем непосредственно ипотечных кредитов за минувший год увеличился почти в 3 раза и составил 53 миллиарда рублей, или в пересчете примерно 1 миллиард 900 миллионов долларов. Руководитель Федерального агентства по строительству и ЖКХ Сергей Круглик прогнозирует, что объемы кредитования будут увеличиваться по мере роста предложения на рынке строительства жилья.
В программе стоит достаточно прагматичная задача выйти в 2010 году на уровень 1989 года, да, и построить 80 миллионов квадратных метров жилья, понимая, что 61% населения нуждается в улучшении жилищных условий. На самом деле эта цифра где-то 1,5 миллиарда квадратных метров жилья. Для того, чтобы ее реализовать, нам нужно в обозримом будущем выходить где-то на уровень 100-150 миллионов квадратных метров жилья. За этим идет сразу ипотечное кредитование. Ипотечное кредитование – это развитие банковской системы.
Федеральная антимонопольная служба России в течение 3 недель намерена представить результаты анализа внутреннего рынка плодоовощной продукции. Как сообщил руководитель службы Игорь Артемьев, обычно рост цен на этом рынке носит сезонный характер. Однако нынешней зимой плодоовощная продукция подорожала более значительно, чем в предыдущие годы. Он также напомнил, что сейчас антимонопольная служба проводит анализ роста цен на рынке соли и сахара. Его результаты будут опубликованы через 2 недели. В России 11 марта начинается массовая вакцинация домашней птицы от птичьего гриппа. Как сообщил представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Николай Власов, она будет проводиться в зонах особого риска заражения. Вакцинацию домашней птицы, принадлежащей частным лицам, по его словам, будет финансировать государство.
Поставка, условно говоря, разбита на 3 этапа или 3 очереди, которые зависят от географического положения регионов. В первую очередь попадают у нас субъекты Южного федерального округа, кроме Волгоградской области, которая самая северная в этом округе, и плюс 3 субъекта Федерации Сибири, который крайний юг Сибири. Это Республика Алтай, Алтайский край и Новосибирская область. Для вакцинации всей птицы, которая содержится открытым способом на частных подворьях, эта вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета. И первая линия финансирования уже осуществляется сейчас Министерством сельского хозяйства и будет продолжаться дальше.
Импорт легковых автомобилей в Россию в январе увеличился на 27% по сравнению с таким же месяцем прошлого года и составил 46 900 штук, сообщила Федеральная таможенная служба. В том числе более 39 000 легковых автомобилей были поставлены на российский рынок из стран дальнего зарубежья. Вместе с тем экспорт легковых автомобилей из России сократился в январе на 13% до 6 000 штук. Еще 4 страны Западной Европы – Испания, Финляндия, Греция и Португалия – отменят, начиная с 1 мая, все ограничения на работу в них приезжающих из стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в Европейский Союз в 2004 году. Ранее такие ограничения были отменены лишь в Великобритании, Ирландии и Швеции. Европейская комиссия предложила увеличить 1,5 раза лимит правительственных субсидий отдельным компаниям, для которых не требуется разрешение ЕС. По действующим правилам, такие субсидии на сумму до 100 тысяч евро, предоставляемые некой компании в течение 3 лет, не считаются государственной поддержкой и потому не требуют отдельного разрешения Европейской комиссии. Теперь предлагается увеличить эту сумму до 150 тысяч евро. Аргентина приостанавливает на 6 месяцев большую часть экспорта говядины, чтобы сдержать рост цен на мясо на внутреннем рынке. Страна является 5-м в мире экспортером говядины и одним из ведущих ее поставщиков в страны Европейского Союза и Россию. На долю Аргентины приходится 1/3 всего российского импорта говядины. Курс доллара на сегодня 28 рублей ровно. На выходные понедельник 28.02. Евро сегодня стоит 33 рубля 43 копейки, курс на следующие дни 33.39. На международных торгах за евро дают доллар 19 центов.
Это была панорама новостей экономики, которую подготовил Иван Трефилов. В Москве 18 часов и почти 53 минуты. Третий информационный час программы «Время свободы» завершит наша рубрика «Истории Запада и Востока». Вышедший недавно фильм Стивена Спилберга «Мюнхен» рассказывает о трагических событиях 1972 года, когда во время Олимпийских игр палестинские террористы захватили в заложники и убили 9 израильских спортсменов. Ответом Израиля стало физическое уничтожение организаторов этого террористического акта. Одним из свидетелей трагедии был литовский баскетболист Модестас Паулаускас, который входил в состав сборной СССР, выигравшей в Мюнхене золотые медали. Своими воспоминаниями, нахлынувшими после просмотра фильма, он поделился с корреспондентом «Радио Свобода» в Вильнюсе Ириной Петерс.
Первое, что из тех событий вспоминает баскетболист Модестас Паулаускас, это утро 5 сентября в Мюнхене, когда спортсмены, еще ничего не зная, подойдя к окнам, увидели установленные против них плакаты с надписями. «Террористы вооружены советскими автоматами Калашникова. Значит, оружие дали вы сообщники убийцы».
Утром, когда мы проснулись и посмотрели через окна, там внизу такие плакаты, транспаранты, спросят Советского Союза плакаты, что мы сообщники вот этой всей трагедии. Арабы пользовались оружием, советским оружием. Прекратились Олимпийские игры в этот день. И мы не знали, будет продолжено или нет.
Никто ничего толком не объяснял. Мы включили телевизор. В обмен на заложников арабские террористы требуют денег, самолета и безопасного вылета. По всем телеканалам транслируют одно и то же. Олимпийская деревня, над ней кружат вертолеты, территория оцеплена полицией. Словно в каком-то детективе, вспоминает Модестас, верится с трудом, что ты тоже в этом детективе участвуешь.
Мы потом проходили мимо, рядом видели этот дом олимпийцев Израиля. Могло это и повториться, потом Олимпиада продолжилась, но... Вот эти следы неприятные, все-таки они остались.
Потом в Олимпийской деревне был митинг, в котором советским спортсменам участвовать запретили свои. Телекартинки с митинга, рассказывает Паулаускас, сменились на более жуткие. Вот камеры направлены на дом израильской делегации. Выходят террористы и их заложники. Боевики увешаны автоматами. Всех отвозят в аэропорт, а там произошла кровавая развязка. Операция по спасению заложников проваливается. Погибает 9 израильских спортсменов, 5 террористов и 1 немецкий полицейский.
Еще одно было страшное напряжение, уже спортивное. Вы бились с американцами за золото.
Да, в течение последних 3 секунд решалась судьба золотых медалей. Мы забили этот последний мяч, Александр Белов забивает последний мяч, когда еще оставалось 2 секунды.
Мы впервые тогда выиграли в баскетбол у американцев, говорит Паулаускас.
Была теплая встреча в аэропорту Шереметьево, это удалось, как сейчас помню. Даже Сергей Берлов махал золотой медалью, вдруг улетела эта медаль куда-то на публику. Но тут же, наверное, ребята принесли эту золотую медаль. Но никаких вопросов об этой ситуации, никто, ничего. И в Литве как-то вот это было заглушено.
Домой возвращались, вспоминает он, опьяненные своей спортивной победой. И только позже я осознал, что стал свидетелем настоящей трагедии. Уже не в спорте.
Я думаю, что весь мир должен восстать против этого дела, чтобы не погибали невинные люди.
Когда вы смотрели нынешнюю зимнюю Олимпиаду в Турине, вспоминали, думали об этом?
Конечно. Все время, когда наши корреспонденты, журналисты передавали, что на Олимпиаде особенная напряженка и готовность против этих дел, вырывались такие слова, не дай бог, что-нибудь сорвется. Это сегодня не кончается, наверное, с каждым днем, с каждым чемпионатом Европы и мира, и Олимпийских игр. Это все может повториться, пока весь мир не найдет и остановится вот это движение.
Сами Олимпийские игры, идея, пафос их в том, чтобы люди отложили оружие, перестали воевать. Такой спорт самого высшего ранга, он и предназначен для того, чтобы, пользуясь простым языком, люди выпустили пар. Все-таки эта идея, она может воплотиться?
Наверное, этого мало, что только во время Олимпийских игр. Хотелось, чтобы вообще человек человека не убивал. Должны бороться спортсмены, олимпийское движение, олимпийские комитеты на самом большом уровне.
Рассказывал олимпийский чемпион, литовский баскетболист Модестас Паулаускас.
С Модестом Паулаускасом беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Наша рубрика «Истории Запада и Востока» завершила третий информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый аналитический выпуск программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии «Радио Свобода». Добрый вечер. вкратце в главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Сегодня день такой, много тем, поэтому целых 7 я планирую представить в программе. Начнем мы с истории об аресте в Туркмении 2 корреспондентов Радио Свобода. Судьба их неизвестна. Мы беспокоимся за судьбу коллег, поэтому с этого откроем программу. Американское командование приняло решение о закрытии тюрьмы Абу Грайб в Багдаде. Как после этого изменится ситуация? Новым премьер-министром Косово стал бывший генерал партизанской армии Агим Чеку. Что изменится теперь в области? По данным журнала Forbes, Москва вышла на второе место в мире по числу миллиардеров, уступая только Нью-Йорку. Фестиваль кино в Амстердаме, посвященный правозащитным проблемам. Там представляются и фильмы, связанные с российской проблематикой. Репортаж из Амстердама в завершении программы. Таковы некоторые темы. Эфир через 1:10. Жду вас у радиоприемников. Обращаюсь к слушателям.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Сразу после выпуска последних известий передача «Время гостей». В нее сегодня приглашен руководитель Комитета защиты ученых, академик, Юрий Рыжов, который считает, что уголовные дела и судебные процессы против российских ученых созданы при участии Федеральной службы безопасности. Ведет программу Владимир Бабурин, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
В главной больнице республики ветром сорвало крышу 7-этажного здания.
Иран, судя по всему, твердо намерен создать ядерное оружие.
Наш план — не допустить гражданской войны.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взрывное устройство сработало в полицейском автобусе.
Началась давка, и вообще мы еле выбраться сумели даже.
Если сегодня мир тревожится, то потому что демократии в Иране явно не хватает.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.